«Школа семейного чтения». Так называется наша рубрика, которую ведет для вас, уважаемые радиослушатели, Наталья Викторовна Зыкова, преподаватель предмета мировой художественной литературы.
В рамках программы «Школа семейного чтения» речь пойдет о творчестве русского писателя Ярослава Шипова. Когда-то в литературных кругах Ярослава Шипова знали как подающего большие надежды писателя. Затем его уже признали мастером русской прозы не только на родине, но и за рубежом. Член Союза писателей России, он уверенно шел по жизни, но признание, слава его не волновали. Его волновала жизнь народная, а вернее отсутствие ее, потому что какая же это жизнь, когда по всей России стоят как символ больной души, взывая к совести и покаянию разрушенные храмы. Вот так, начиная с восстановления храма, писатель Ярослав Шипов был призван к служению. Теперь на обложке книги, которую я держу в руках, сборник рассказов «Весенний сон», стоит его имя, имя писателя, протоиерей Ярослав Шипов. Мы уже знакомились ранее с его произведениями. «Три рыбки от святителя Николая», «Огонек в ночи» и многие другие замечательные произведения. Сегодня из его нового сборника «Весенний сон» я отобрала несколько рассказов. Выбрать их было сложно, ведь каждый рассказ неповторим и уникален. Вот один из них, и называется он «Премия». От Сретенских ворот до Хорошевки путь не близкий, шагай да шагай через ночь. На Рождественском бульваре Сашку догоняет поливалка. Он прижимается к стене дома, чтобы не окатило водой, но машина сбавляет ход, а потом и вовсе останавливается. Водитель открывает дверь и спрашивает: «Далеко?» «Далеко», – машет рукой Сашка. «Залезай, до Пушкинской могу довезти». Машина трогается, вода бьет по асфальту и, ударяясь в бордюр, взмывает кверху. На бульварах ни машин, ни пешеходов, ночь. «Провожал?» – спрашивает водитель. Человек немолодой и, похоже, приветливый. «Провожал. Поцеловать-то позволила?» «Позволила», – улыбается Сашка. «Дело хорошее», – признает водитель. На Пушкинской они расстаются, но Сашка недолго бредет пешком. Его подбирает продуктовый автофургон. За лобовым стеклом портрет Гагарина. «Ты ходил встречать Гагарина?» – спрашивает водитель. «Ходил», – отвечает Сашка. «Здорово было?» – «Здорово», – соглашается Сашка. Несколько окон депо освещены, над ними вывеска «Столовая». Сашка вспоминает, что голоден и что у него сохранился рубль монеткой. Вечером он водил Аленку в кафе. В столовой почти никого. Лишь у окна сидят двое в форме железнодорожников – старый и молодой. Сашка подходит к кассе и протягивает монету. «Чего-нибудь поесть?» Ему дают тарелку пельменей, компот и 40 копеек сдачи. Но вы, конечно, слушатели, понимаете, что речь идет о уже давних временах. Скорее всего, это раз речь идет о Гагарине 60-е годы. Сашка ест и все пытается сообразить, хватит ему или не хватит. Но мысли разлетаются, и никак не удается сосредоточиться. Он все улыбается. «Семёныч», – обращается кассирша к старшему, – «гляди, как у парнишки глаза горят». «Молодой», – отвечает тот, – «вот и горят». «А помощник-то твой тоже молодой, они горят». когда премию получаем, у него горят. А у этого нет премии, я разбираюсь. Ты со свидания, что ли?» – обращается она к Сашке. Сашка молча кивает и поднимается. «А это и есть самая лучшая премия», – смеется старший. «Тебе, парень, куда? На хорошовку. Могу добросить?» «Да нет, спасибо. Тут рядом, я дойду». На шоссе ни машин, ни пешеходов, ночь. Сашка осторожненько отпирает дверь комнаты, бесшумно входит. И тут и мать зажигает свет, она не спит. И начинает: «Шляешься по ночам, наверное, выпил, еда в холодильнике». «Я премию получил», — говорит Сашка. «Какую еще премию? Где ты мог ее получить?» «У Сретенских ворот, мам, у Сретенских». Он падает на кровать и мгновенно засыпает крепким сном счастливого человека. Что хотел сказать нам автор этой небольшой и незамысловатой истории, которая стала рассказом? Конечно, поведать о счастье, которое испытывает влюбленный юноша. Она – это первая любовь, все вокруг делает радостным. И это чувствуют все, кого встречает по дороге Сашка. Его радость становится сопричастной и этим людям, и оттого они желают ему в чем-нибудь, но помочь. Ну вот кассирша говорит: «Смотри, Семёныч, как у парнишки глаза горят». Тот говорит, что потому что молодой. «А у твоего-то молодого помощника не горят?» «Ну, когда получает премию денежную, то и у него горят». Вот видите, радость-то она, оказывается, совершенно разная бывает, абсолютно противоположная. Есть радость денежная, а есть совсем другого рода. Сашка умеет любить так, что все озарено светом этой любви. И он, и его девушка, и окружающие люди. Бытовая зарисовка, житейская история становится темой духовно-нравственного порядка, противопоставлением двух сторон души человека, где любовь к ближнему противопоставлена любви к земным ценностям, любви денежной. Кстати, заметьте, что и названия улиц, бульваров городских, через которые проходит наш герой, несут в себе тоже эту любовь и радость. Да и встреча с любимой проходит у Сретенских ворот. И напоминаю вот эти улицы, бульвары: Хорошовка, бульвар Рождественский и еще раз Сретенские ворота. Встреча у ворот, где встречается любовь. Второй рассказ называется «Трудодень». Автор отсылает нас к послевоенному времени. Страна только начинает приходить в себя от разрушений войны. Особенно тяжело приходится деревенским жителям. И труд ложится на плечи не только взрослых, но и детей. Главному герою где-то 12 лет, и рассказ ведется от первого лица. «Было мне тогда, наверное, лет 12. Неожиданно меня взял напарники самый знатный рыболов нашей деревни. Начать с того, что он много лет провел на дипломатическом поприще за границей и вооружился превосходными снастями, каких у нас в ту пору нельзя было увидеть даже во сне». Автор далее подробно описывает и саму рыбалку, и улов, но это и не удивительно, ведь писатель сам заядлый рыбак и охотник. Но вот для мальчика находится и настоящая работа – трепать лен и собирать их в снопики. Вот как описывает писатель этот труд. «Когда я предъявил рыбу отцу, вот он поймал рыбу на рыбалке, он искренне изумился и сказал: „Ты же собирался теребить лен, а сегодня уже начали“. Я мигом побежал на поля через огород. Нашел там главного, Главную она показала, что надобно делать, и оставила меня. Впрочем, оказываясь неподалеку, поправляла мои снопы и говоря: «Ладошки малы, неухватисты, а так ничего, справляешься». Обедали мы на бригадирской телеге, женщины угощали друг дружку молоком, хлебом и меня накормили. А потом опять правой рукой выдергиваешь, в левую кладешь. Домой вернулся я без сил. Хозяйка сказала, что заработал я один трудодень. Позвала в кладовку, где у нее был мешок с пшеном, и говорит: «Возьми, сколько сможешь». Зачерпнув ладонями зерно, спрашиваю: «А это и есть трудодень? В наилучшем виде. А что с ним делать? Ну, иди покорми курицу-пеструшку». Пеструшка была некогда сбита грузовиком, но не насмерть. После этих событий курицу ожидала безоговорочная лапша, но я защитил пеструшку, а потом и вылечил. Перебинтовал поврежденное крыло, смазывая мазью, мазал ободранные лапы. Пеструшка выздоровела и стала отличать меня от всех прочих людей. Старалась, например, лично мне сообщить, что снесла яичко, и показывала, где оно. Я вышел во двор, позвал пеструшку, и она, бросив куриное стадо, прибежала. «Вот, говорю, я тебе трудодень заработал», и протягиваю ладони. Пеструшка угостилась. Ну, а за ужином, когда все ели щучьи котлеты и щуки, которую я поймал, отец сказал: «Знаешь что, сынок, с рыбалкой у тебя получается лучше, чем земледелием. Давай-ка лови рыбу и корми нас, а сельское хозяйство оставим другим». Опять вроде бы незамысловатая история. Но обрати внимание, все та же любовь к ближнему, все то же желание помочь друг другу. И как трогательно звучит в рассказе сцена, когда благодарная пеструшка сама показывает мальчику снесенное яйцо. Тема любви к ближнему через желание помочь родным здесь гораздо шире. Она охватывает и братьев наших меньших. Курочка-пеструшка – душа живая, а значит, и она умеет любить и благодарить. Показать, как сплотился народ, как сплотились люди, восстановление разрушенной страны, и в этом труде участвуют все от мала до велика, помогая друг другу, с любовью относясь друг к другу. Вот в этой простой истории такая большая историческая, духовная и нравственная тема представлена автором. И снова Ярослав Шипов, писатель, протоиерей, обращается к послевоенному времени. История двух отважных людей, фронтовиков, соединивших свои судьбы после войны, став мужем и женой, дала название и рассказу «Отважные». Теплым майским утром дядя Коля вышел во двор поиграть на гармошке. Такие выходы у него иногда случались. Был он в старой солдатской гимнастерке с медалью за отвагу, старых галифе и на сей раз почему-то без всякой обуви. Впрочем, солнце нагрело асфальт, и дяде Коле было не холодно. Он наяривал свои любимые песни, не из тех, что звучали по радио, а свои, полковые, а то и вовсе батальонного масштаба. Мы с приятелем катались по двору на трехколесных велосипедах и слушали дядю Колю, который был достопримечательностью нашего дома. Взрослых, особенно женщин, восхищала история его женитьбы. Дядя Коля всю войну прослужил шофером и в Берлине, как-то остановившись на перекрестке, влюбился в регулировщицу. Тут же из кабины грузовика предложила ей руку и сердце. Но девушка отмахнулась, дескать, не до этого, после войны буду рассматривать. Потом, когда дядя Коля возвращался домой, эшелон остановился на полустанке рядом с санитарным поездом. Дядя Коля вышел с чайником за водой и встретил ту самую регулировщицу. Вместо правой кисти у нее была перебинтованная культя. Вероятно, зацепила осколком. Дядя Коля повторил предложение, и девушка заплакала. Тогда он перехватил ее свободной рукой за талию поперек туловища и под мышкой с барышней пришел к своему вагону. Там барышню приняли, усадили за стол. «Знакомьтесь, — говорит дядя Коля, — моя жена. Тебя как зовут?» «Татьяна, Таня. Ну вот. Но документы-то у меня в санпоезде. Это мы решим», — заявил дядя Коля. Жили они тихо и почти незаметно. Дядя Коля работал шофером грузовика. Тетя Таня опекала дом и сынишку. Не знаю, за что дядя Коля получил отвагу. Фронтовики не любили рассказывать о войне. Вот я сейчас сделаю паузу, потому что действительно фронтовики, прошедшие войну и честно воевавшие не за славу, а за свою родную землю, за своих родных, никогда не бахвалились. Например, у меня был такой ныне покойный знакомый, дедушка Иван Андреевич Кочев. Он 4 года пробыл в немецком плену. Когда мы после службы сидели с ним на скамеечке во дворе церковном, я спросила, как там было. Он сказал 2 слова. Холодно-голодно, больше ничего. Не рассказывал о войне и мой папа, летчик военный. Но мама рассказывала о фронтовой дружбе, о тех, с кем она бок о бок была на фронте. Так что отметим скромность дяди Коли, хотя, повторяю, медаль за отвагу. А дальше происходит удивительное событие. И вот лихой дядя Коля, выйдя на середину проезжей части, запел громче прежнего и пустился в пляс. И тут произошло событие, подобных которому я никогда больше не видывал, и благодаря которому дядя Коля накрепко запечатлелся в моей памяти. К нему приблизился автомобиль «Победа». Машин тогда было немного. Водитель просигналил, требуя освободить дорогу. Ничего не добившись, остановился. И дядя Коля, не переставая играть, вступил на бампер, затем на крыло, на капот и, наконец, на крышу, где продолжил пляску. Машины тогда были крепкие. Дверца автомобиля открылась, и вышел водитель в кителе с погонами майора. А дядя Коля, кстати, был рядовой. «Сейчас дяде Коле достанется», — думали мы. Но офицер посмотрел на пляску с любопытством. Зато женщина, сидевшая рядом с ним, что-то кричала безгливо. «Фифочка!» – заключил мой приятель. А майор вдруг тоже начал притоптывать. Дядя Коля, добившись успеха, спрыгнул на асфальт и начался. Сначала пляска началась, продолжилась вернее, а потом разговор, кто где воевал. Женщина вышла из машины, хлопнула дверцей и ушла. А майор даже не глянул ей вслед. «Мымра!» – сказал приятель. А фронтовики сдружились и не хотели расставаться. Но пришлось вернуться за руль и освобождать переулок, потому что подошли другие машины. Никакой разницы в воинском звании. Рядовой ли, майор ли, генерал ли. Всех объединяет слово «фронт». Всех объединяет слово «победа». И радость на всех одна. Речь идет о майских днях. Скорее всего, это и был День Победы. После войны дядя Коля проработал шофером 30 лет, а потом стал терять зрение и работать уже не мог. А тетя Таня выучилась печатать на машинке одной рукой и работала с большой даже скоростью. И если до поры она одной левой управляла с хозяйством, пеленала ребенка, мыла полы, стирала, то теперь домоводство перешло к дяде Коле. А тетя Таня все той же левой зарабатывала на жизнь. Кстати говоря, у нее тоже была медаль за отвагу. Медаль за отвагу. Эта медаль ведь и продолжает жизнь свою уже в мирное время. Они были отважными на войне, Они остались отважными и в это время, после войны. Не сломились, остались верными друг другу. Любили и оставили о себе добрую память. Удивительный рассказ. И ведь тоже про любовь. И тоже про жертвенную любовь. И про любовь к ближнему. Вот так можно рассказать о войне. Обычным событием. Пляской майские дни солдата, шофера Николая и майора, случайно оказавшегося, проходившей мимо машине. О любви двух людей, мужа и жены, которые пронесли через всю жизнь и получили заслуженно свою медаль за отвагу людьми скромными, не гордыми, но настоящими гражданами своего Отечества. А завершить сегодняшнюю передачу, встречу с произведениями писателя протоиерея Ярослава Шипова, я хотела бы еще одной истории. История, которая подтверждает известную истину: «Пути Господни неисповедимы». Называется этот рассказ «Финал шестой симфонии». «Я причащал тяжело болящую, бывшая скрипачка. Мы познакомились много лет назад, когда прихожане отвоевали храм, в которых была администрация оркестра. Женщина кричала тогда, что музыканты – люди высочайшей культуры, охраняли исторический памятник, и потому он по праву принадлежит только им, а мы все испортим, закоптим свечками стены, полы затопчем грязными башмаками». Кстати, насчет охранения высочайшей культуры. В главном алтаре был кабинет художественного руководителя, а в пределах боковых – туалеты. Но храм с Божьей помощью отвоевали, а женщину эту больше не видел. И вот через много лет, через кого-то она разыскала меня и попросила принять первую исповедь и причастить. Она утверждала, что своим приближением к вере обязана Петру Ильичу Чайковскому, точнее, финалу шестой симфонии композитора. «Вы ведь, наверное, знаете, — говорила она, — он назвал эту симфонию «Жизнь». Обычно мы исполняли четвертую часть как похоронную, погребальную. А тут вдруг я впервые обратила внимание на разговорную интонацию некоторых музыкальных фраз. У Чайковского это бывает, ведь он так любил слово и чувствовал его. И за основной мелодией финала я вдруг услышала слова: «Помилуй меня, помилуй меня, помилуй, помилуй, прости и помилуй». «Вот дайте мне скрипку». Она в кресле. Я достал инструмент и передал хозяйке. Не поднимаясь с подушки, она настроила скрипочку и наиграла мелодию. «Слышите? Помилуй меня, помилуй меня, помилуй, помилуй, прости и помилуй». «Похоже», — вынужден был согласиться я. А начало финала две фразы: «Боже, меня прости», «Боже, меня помилуй». То есть весь финал – мольба, моление, потрясающей искренности и глубины покаяния Петра Ильича Чайковского. Может, кто-то и писал об этом, я не знаю, не читала, но я услышала именно эти слова. «К сожалению, – сказала она, – читать молитву я не могу, не вижу, а выучить не сподобилась, не успела. Так что проигрываю в памяти четвертую часть симфонии и повторяю: помилуй меня, помилуй меня, помилуй, помилуй, прости и помилуй. И звучит эта музыка во мне совсем не так, как мы играли. Не загробная она, а покаянная». С тех пор я, слушая финал шестой симфонии, молитвенно повторяю: помилуй меня, помилуй меня, помилуй, помилуй, прости и помилуй. Рассказ о пути человека к Богу, который помог услышать призыв Петра Ильича Чайковского в его музыке, удивительная история обретение этой веры в Спасителя у этой женщины, а вместе с тем и новое прочтение симфонии Чайковского, шестой симфонии Чайковского, от погребальной к покаянной, как и в жизни этой женщины, которая исцелилась от глухоты и слепоты, и от тьмы пришла к покаянию, а значит, к свету. Поразительная история, как и все истории, конечно же, либо услышанные самим писателем, либо пережитые им самим, что очень ценно. Каждый рассказ протоиерея Ярослава Шипова – это реальная история человеческой жизни. Они не выдуманы. И особенно меня подкупает в творчестве этого писателя, протоиерея Ярослава Шипова, то, что здесь полностью отсутствует назидательность. В его произведениях на первом месте стоит любовь, и только любовь. А любовь и есть Господь, наш Спаситель. А без любви к ближнему нет и не может быть той самой любви, любви жертвенной, любви спасительной. Читайте произведения писателя протоиерея Ярослава Шипова. Знакомьтесь с его героями. Читайте смысл произведений этого писателя. Смысл всегда его глубокий, христианский, спасительный.